Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. С чем связаны слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного? Американский штат Техас вступил в острый конфликт с федеральным правительством США из-за режима охраны границы с Мексикой. Суд Армении предоставил статус беженца, уехавшему из России уроженцу Чечни, которому на родине грозили преследования и пытки также сегодня.
Путин добивался сокращения числа государств-членов НАТО, но их стало больше. Он хотел ослабления НАТО, но Североатлантический союз стал мощнее, чем когда-либо в истории. It is stronger
than it's ever been. Агрессия России против Украины приводит к результатам прямо противоположным заявленным Кремлем целям, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Сенсацией, ну или несостоявшейся сенсацией прошлого вечера стали сообщения об отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. О том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного, с которым у него, судя по всему, были разногласия по многим серьезным вопросам, стали писать в социальных сетях известные украинские журналисты и политики. Все они ссылались на свои источники в офисе президента, правительства и в командовании ВСУ. Все кончилось с тем, что Залужный вчера вечером выложил в социальных сетях фото, на котором он запечатлен в своем кабинете вместе с начальником штаба ВСУ Сергеем Шапталой. Хронику событий вчерашнего вечера, связанных со слухами об увольнении Залужного, расскажет корреспондент телеканала «Настоящее время» Арина Федоровых.
Снимок без какого-либо комментария от Залужного за несколько часов набрал в Фейсбуке больше 11 тысяч лайков и более 1000 репостов. Он появился после того, как улеглась первая волна слухов и всевозможных инсайдов о возможном увольнении главкома. Одним из первых, кто заявил, что Зеленский снял Залужного с должности, был экс-депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Он ссылался на два источника в офисе президента, но, конечно, их не назвал. Такая же информация начала появляться и в анонимных телеграм-каналах. В частности, об увольнении Залужного со ссылкой на свои источники написал канал «Труха», на который подписаны более 2,5 миллиона людей. Похожие сообщения публиковали и не анонимно. Например, нынешний депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, украинские издания «Цензорнет» и «Украинская правда», шеф-редактор медиа ЛБ Соня Кошкина. Она, кстати, написала: «Это правда, ждем подробность». Но потом отредактировала пост и слова «Это правда» удалила. Другой известный журналист Роман Цымбалюк написал, что на должность главкома хотят поставить главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Издание НВ со ссылкой на анонимных представителей ГУР ответили, что у них такой информации нет. И в то же время другие телеграм-каналы, в том числе издание «Медуза» и телеканал «Дождь», опровергали отставку Залужного. Все ссылались на источники, и никто эти источники не называл. Примерно через час Минобороны Украины вышли с коммуникацией.
Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда.
Это была полная цитата. Как вы понимаете, что именно неправда, в оборонном ведомстве не уточнили. Например, украинская служба «Радио Свобода» в своем телеграм-канале сообщила, что это сообщение появилось на фоне слухов об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Еще чуть позже комментарий некоторым СМИ дал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Издание «Украинская правда» на вопрос, увольнял ли Зеленский Залужного, Никифоров ответил. Прямая цитата. «Точно нет, президент не увольнял главкома». А в комментарии с Успильным он добавил: «Нет предмета разговора, не было увольнения, я больше ничего сказать не могу». Украинское издание «Зеркало недели», опять же, со ссылкой на неназванные источники в офисе президента и окружении Залужного, сообщили, что президент и главком действительно вчера встречались. Владимир Зеленский якобы предложил Валерию Залужному уйти в отставку добровольно. Но тот отказался, ответив, что это право верховного главнокомандующего, то есть президента, решать, с кем ему работать. Также издание пишет, что никакой существенной альтернативы Залужному не предлагали, лишь должности советника или помощника. При этом «Украинская правда» писала о предложении перевести Залужного в роль посла в одной из стран. Ну и напомню, что конфликт между президентом Украины и главкомом ВСУ, вероятно, зреет давно. Публичным он стал после колонки Валерия Залужного для «Экономист» в ноябре прошлого года. В ней он заявил, что война зашла в тупик и перешла в стадию позиционной, какой была Первая мировая. Зеленский тогда отвечал, что есть разные мысли, но мы не можем опускать руки. А на пресс-конференции в декабре 2023-го, отвечая на вопросы Залужного, Зеленский, кажется, не смог скрыть свои эмоции. Давайте вспомним.
Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком вместе с генштабом. Есть много вопросов в наступлении. Это же сложный вопрос. Что-то было, что-то не дошло, чего-то не хватает. А может, этого и не будет. Это очень сложная история. Мы можем позволить себе жить в Украине с ежедневным результатом. Вот что я считаю. Я считаю, что быть главкомом Украины — это честь. Я считаю, что быть президентом Украины. Это большая честь. И я не устаю, не опускаю руки и не дам никому. И вопрос не только в нем. Вопрос в наших словах, в риторике. Вопрос в наших действиях.
Я добавлю, что нынешнее обострение в информационном поле об отношениях между Зеленским и Залужным происходит на фоне выхода книги американского журналиста Саймона Шустера с названием «Шоумен». Она посвящена Владимиру Зеленскому. В ней говорится, что до полномасштабного российского вторжения, несмотря на предупреждения американской разведки, Зеленский преуменьшал риски будущей войны, из-за чего главнокомандующему Залужному пришлось скрывать оборонные приготовления не только от России, но и от самого Зеленского. В декабре прошлого года социологи Киевского международного института социологии задали респондентам такой вопрос. Если бы было принято решение Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного и на место главнокомандующего поставить другого генерала, как бы вы к этому отнеслись? И вот как ответили люди. Обратите внимание на цифры. 72% ответили, что негативно, 21% нейтрально и лишь 2% позитивно. Еще 5% респондентов затруднились ответить.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Арины Федоровых. Оговорюсь, как я часто это делаю, что уже после записи этого выпуска «Времени свободы» ситуация может измениться, и Залужный может быть действительно уволен. По крайней мере, украинский политолог Владимир Фисенко считает скорую отставку Залужного неизбежной. Тут играют роль и неудовлетворенность Зеленского по поводу ситуации на фронте и разные взгляды на то, как нужно проводить мобилизацию, без которой, как это уже очевидно, не обойтись, ну и политическая ревность президента к главкому. Вот что говорит об этом Владимир Фисенко.
Речь идет о сугубо политико-психологическом феномене. Зеленский, президент, верховный главнокомандующий, но появилась в ходе войны, уже в первые месяцы войны, вторая популярная фигура — это Валерий Залужный. Причем популярность Залужного во многом мифологична. Он как человек малоизвестен широкой массе населения, но его воспринимают как символ вооруженных сил, и доверие к вооруженным силам переносится на Залужного. Он, судя по всему, очень популярен и в вооруженных силах, и самое главное, стал популярен в обществе. Это, конечно, стало вызывать определенную политическую ревность в офисе президента. Видимо, попытки разных людей и в окружении Залужного, в оппозиции, как бы формировать вокруг Залужного некий альтернативный центр политического влияния, это еще только подпитывало негативные эмоции в офисе президента. Но это вот такая реконструкция, как могли развиваться отношения между Зеленским и Залужным. Ну, у вас была обложка книги Саймона Шустера. Он тоже описывает эту ситуацию, как она развивалась еще с 2022 года.
Мнение украинского политолога Владимира Фисенко. Приостановка американской помощи Украине в связи с тем, что Конгресс пока не одобрил выделение средств на этот год, уже привела к определенным последствиям на поле боя. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Блинкен и Столтенберг обсуждали подготовку к очередному саммиту НАТО, который состоится в июле этого года в столице США. Можно сказать, что у Блинкена сегодня состоял своеобразный заочный спор с его российским коллегой Сергеем Лавровым, который назвал закопанными средства, выделенные США и странами ЕС на помощь Украине для отражения российской агрессии. Давайте послушаем, что сказал сегодня Сергей Лавров на круглом столе послов, аккредитованных в России.
Украине за эти неполные два года на военные цели и на цели поддержания бюджета этой полностью обанкротившейся страны, Запад уже выделил более 200 миллиардов долларов за два года. Для сравнения, на социально-экономическую поддержку государств глобального юга и востока Евросоюз предусмотрел менее 80 миллиардов долларов, но на 7 лет. Разница есть. При этом в Африку 30 миллиардов долларов, в Азиатско-Тихоокеанский регион 8, в Латинскую Америку 3,5. То есть предусмотрели чуть больше на всех, чуть больше 10 миллиардов евро в год. Сравните с суммой в 200 миллиардов долларов меньше, чем за два года. США – основной донор, за ними следуют ФРГ, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция. И в целом, конечно, цифры, которые закапываются на Украине, они действительно говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта Украины.
Это был глава МИД России Сергей Лавров, а Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что именно действия России заставляют союзников Украины оказывать ей масштабную помощь, и что российская агрессия приводит к результатам, прямо противоположным заявленным Кремлем целям этой агрессии. Причем это касается и расширения НАТО, и укрепления единства и боевой мощи Североатлантического Союза.
Мы видим, как НАТО достигает прогресса с точки зрения реагирования на критические ситуации. Прогресса не только в смысле единства целей, но и в смысле единства действий. Буквально на прошлой неделе Турция одобрила вступление в НАТО Швеция, которое значительно усилит потенциал альянса. Процесс вступления Швеции в НАТО теперь должна завершить Венгрия, и мы рассчитываем, что это будет сделано, как только вновь соберется венгерский парламент. Вступление Финляндии и Швеции не было неизбежным. Буквально два года назад никто даже не говорил об этом. Но на фоне российской агрессии против Украины оба эти государства почувствовали необходимость защитить свои народы и свой суверенитет, вступив в Североатлантический союз. Мне кажется, рекордная скорость, с которой Швеция и Финляндия вступили в НАТО, демонстрирует, что дверь в Североатлантический союз открыта. Она остается открытой. В том числе и для Украины, которая станет членом НАТО. Этот факт подчеркивает также, что путинская агрессия со многих точек зрения является стратегическим провалом для России. И что она спровоцировала события, которые вроде бы должна была предотвратить. Путин добивался сокращения числа государств-членов НАТО, но их стало больше. Он хотел ослабления НАТО, но Североатлантический союз стал мощнее, чем когда-либо в истории.
Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Блинкен, как и другие представители американской администрации, заявил об опасности разрастания конфликта на Ближнем Востоке из-за политики Ирана и поддерживаемых им экстремистских группировок. США обещают жесткий ответ на недавний удар по американской базе в Иордании, в результате которого погибли трое и были ранены не менее 15 военнослужащих армии США. Что же касается войны Израиля против Хамас, то переговоры в Катаре об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа группировками Хамас и Исламский джихад, результатов пока не принесли. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху раскритиковал руководство Катара за то, что оно не использует, по мнению Нетаньяху, свое влияние для того, чтобы заложники были освобождены. Вот что говорит по этому поводу советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Да, такие переговоры были, они проходили несколько дней назад. Израиль на этих переговорах представляли высшие руководители спецслужб и генералы, которые отвечают именно за коммуникацию и вопросы, связанные с заложниками. Там присутствовал глава военной разведки Египта, а также премьер-министр Катара. Переговоры происходили, но на данный момент никаких конкретных договоренностей по итогам этих переговоров не достигнут. Катар — это та страна, которая на протяжении очень многих лет имеет непосредственные и тесные связи с Хамасом как за границей, так и на территории самого сектора Газа, включая их финансирование. Премьер-министр сказал, если вы имеете такое большое влияние на Хамас, пожалуйста, включайте его в полной мере и докажите не только нам, не только Израилю, но всему мировому сообществу, тем странам, в том числе Соединенным Штатам, Европе, Франции, которые хотят помочь и рассчитывают на помощь Катара, что Катар должен доказать не только нам, Израилю, и основным игрокам, что он в состоянии влиять на Хамас и уговорить их тем или иным способом привести к прекращению огня и возвращению всех наших заложников. То есть Израиль настаивает на том, чтобы все наши заложники как можно быстрее оказались дома. Офис премьер-министра сделал официальное заявление, по которому, что все якобы те или иные условия, которые уже сегодня просочились в прессу о каких-то пакетных сделках или там по шаговых сделках в обмен на прекращение огня, просто не соответствует действительности. В тот момент, когда мы дойдем до финального согласования, финальных договоренностей, это сразу же будет доведено до сведения прежде всего родственников, потом всей общественности и потом, собственно говоря, всего мирового сообщества.
Говорил советник премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Это фрагмент его интервью «Голосу Америки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американский штат Техас вступил в острый конфликт с федеральным правительством США по поводу режима контроля на границе с Мексикой. Эта ситуация, кстати, имеет прямое отношение к вопросу об американской военной помощи Украине. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Конфликт начался в сентябре прошлого года, когда губернатор Техаса Грег Элбот, пытаясь справиться с наплывом нелегальных иммигрантов из Мексики, приказал поставить на берегу пограничной реки Рио-Гранде в районе города Игл-Пас ограждение с колючей проволокой. Тем самым он закрыл федеральной пограничной службе доступ к границе. По руслу реки было установлено плавучее препятствие – сетка с буями и колючей проволокой между ними. Вместо погранслужбы охранять границу стала Национальная гвардия штата. Сотрудники погранслужбы начали срезать проволоку. Правительство штата обвинило их в порче казенного имущества и обратилось в суд. Суд запретил погранслужбе дырявить ограждение, пока дело не будет рассмотрено, за исключением чрезвычайных случаев. 12 января произошел как раз такой случай. В реке утонули мать и двое ее детей, 10 и 8 лет. Но национальные гвардейцы не пустили к реке пограничников. Федеральные власти обратились в Верховный суд США. 22 января суд 5-4 отменил приказ суда низшей инстанции. Теперь погранслужба имеет право демонтировать ограждение, но суд не запретил Техасу ставить новые преграды, и губернатор Эббот намерен этим воспользоваться. Именно штаты создали Соединенные Штаты Америки, и когда штаты проголосовали за создание Соединенных Штатов и принятие Конституции, это означало договор с федеральным правительством, которое взяло на себя обязанность заботиться о безопасности штатов. Авторы Конституции знали, что может наступить момент, когда федеральное правительство не выполнит свои обязанности, и поэтому они предоставили штатам право на самооборону в разделе 10 статьи 1. Техас отстаивает свое право на самооборону, предусмотренное Конституцией, потому что президент Соединенных Штатов не выполняет свой долг по обеспечению соблюдения законов, принятых Конгрессом, которые запрещают незаконный въезд в Соединенные Штаты. По мнению экспертов, Эббот превратно толкует Конституцию. Штат имеет право на самооборону в случае вооруженного нападения на него, другого государства или соседнего штата. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила губернатора в политизации вопроса. Агентам пограничной службы теперь разрешено перерезать проволоку благодаря решению Верховного суда. Очень жаль, что нам пришлось к нему обратиться. К сожалению, в Техасе есть губернатор Эббот, который политизировал вопрос о том, что происходит на границе. И это не делает жизнь людей безопаснее. На самом деле это усложняет работу правоохранительных органов на границе. Мы очень ясно дали понять, мы хотим принять меры на границе. Вот почему мы вели эти переговоры с республиканцами и демократами в Сенате в течение последних нескольких недель, чтобы прийти к двухпартийному соглашению о границе. Губернатор Эббот в этом не заинтересован. Он хочет политизировать проблему, и он подвергает опасности агентов пограничной службы. Я не собираюсь говорить о каких-либо действиях, которые президент может предпринять, а может и не предпринять. Но мы очень ясно дали это понять. В ответ Эббот обвинил Жан-Пьер в некомпетентности и лжи. Очевидно, что с ее стороны это комментарий неосведомленного человека. На самом деле в Америке есть только один человек, который не выполняет свою работу, и это президент Соединенных Штатов, который не обеспечивает соблюдение иммиграционного законодательства. Кроме того, президент, другие демократы и средства массовой информации подбрасывают лживые истории о людях, якобы умирающих на границе, потому что Техас не допускает к ним пограничную службу. Эта информация опровергнута. Единственное, что может сделать представитель Байдена, это клеветать и лгать, надеясь, что люди им поверят, потому что правда в том, что то, что делает Техас, это то, чего ожидают американцы. Переговоры, о которых говорила Жан-Пьер, это попытки согласовать в Конгрессе законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы потребовали, чтобы взамен правительство ужесточило контроль за нелегальной миграцией. Демократы согласились практически со всеми их требованиями. Еще на прошлой неделе соглашение казалось достигнутым, но теперь республиканцы вернулись к исходной точке. Сенатор-республиканец Рик Скотт. Байден может сделать это уже сегодня. Почему он этого не делает? Ему ничего не требуется для обеспечения безопасности границы. Трамп обеспечил безопасность границы, располагая точно такими же законами. Если ему не удастся привязать вопрос о границе к Украине, к чему-то еще, Байден не собирается исполнять закон. Если бы для него было важно исполнять закон, он бы сделал это прямо сейчас. Если мы не сможем заставить Байдена обеспечить безопасность границы, нам нужно закрыть границу сегодня. Мы любим иммиграцию, легальную иммиграцию, но нам не нужны наркотики, нам не нужны торговцы людьми, нам не нужны преступники, нам не нужны террористы. Это нужно сделать сегодня. И единственный способ сделать это – принять закон, который заставит Байдена это сделать. Руководство республиканской партии прекрасно понимает, что другой возможности добиться от демократов таких уступок в пограничном вопросе у них не будет. Единственная причина их упрямства, как считают демократы, желание помочь переизбранию Дональда Трампа, которому на руку хаос на границе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Уже несколько дней продолжается эпопея с музыкантами, осудившей войну в Украине, группы Би-2, которые были задержаны после концерта группы в Таиланде из-за отсутствия у них рабочих виз. Их удерживают в общей камере на 80 человек в миграционном центре в Бангкоке. У четверых участников Би-2 есть гражданство Израиля. При этом трое участников группы въехали в Таиланд по российским паспортам и только один по израильскому. Утром сообщалось, что принято решение об экстрадиции музыкантов в Израиль, однако оно было отменено, по сообщению представителя группы, после вмешательства высокопоставленных российских дипломатов, которые, судя по всему, добиваются экстрадиции музыкантов в России, где их может ждать уголовное преследование за их антивоенную позицию. А в Армении административный суд предоставил сегодня статус беженца гражданину России, уроженцу Чечни Салману Мукаеву, которому на родине грозили арест и пытки. С подробностями из Еревана Артур Асафьев.
Салман Мукаев, уроженец Грозного, был вынужден бежать из Чечни после пыток в силовых структурах. В 2020 году его заподозрили в гомосексуальных отношениях, под пытками заставили в них признаться, подписать документ о сотрудничестве, согласно которому он должен был доносить о других геях. Мукаев покинул Россию и переехал в Армению, после чего в Российской Федерации на него, как сообщали правозащитники, завели сфабрикованное уголовное дело о незаконном хранении оружия и объявили в розыск. Из Армении Салман Мукаев осенью 2021 года хотел вылететь в европейскую страну, которая готова была предоставить ему убежище. Однако на паспортном контроле в Ереванском аэропорту ему заявили, что он не может пересечь границу. Тогда чеченец запросил политическое убежище в Армении, однако миграционная служба страны отказала ему в этом. Это решение Мукаев обжаловал в административном суде. На судебном процессе, который проходил в Ереване с мая 2023 года, защита Салмана Мукаева приводила многочисленные доказательства того, что в случае выдачи его в Россию ему грозит опасность подвергнуться насилию в любом регионе Российской Федерации. На каждое судебное заседание приходили десятки поддерживающих Мукаева российских политэмигрантов. Сегодня административный суд Армении постановил признать Салмана Мукаева беженцем и предоставить ему убежище. В судебном постановлении также признается, что угроза свободе и неприкосновенности личности представителей ЛГБТК сообщества не ограничивается территорией Чечни, но распространяется на всю территорию Российской Федерации. Это связано, как указывается в постановлении, с изменениями в законодательстве Российской Федерации в конце 2022 и 2023 годов, которые квалифицируют распространение любой касающейся ЛГБТ информации как наказуемое деяние, а принадлежность к сообществу – признаком экстремизма.
Из Еревана передавал наш корреспондент Артур Асафьев. Грузия уже второй день живет без официального правительства. После того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили неожиданно подал в отставку, все министры считаются лишь исполняющими обязанности. В Тбилиси полагают, что отставка Гарибашвили связана с приближением парламентских выборов, намеченных на октябрь этого года, и с ослаблением авторитета правящей партии «Грузинская мечта». Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Отставка Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра стала для многих полной неожиданностью, хотя бы потому, что 30 декабря, объявив о возвращении в политику и заняв пост почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», основатель партии власти, миллиардер Бидзина Иванишвили, твердо заявил, смены премьер-министра не будет, Ираклий Гарибашвили останется на должности. Но, судя по всему, взвесив все «за» и «против», Иванишвили все-таки решил провести так называемую политическую рокировку. Ираклий Гарибашвили уйдет с поста премьера и возглавит партию «Грузинская мечта». А на должность премьер-министра будет номинирован нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Поясним еще раз. По решению миллиардера у правящей партии сейчас сразу два председателя. Один просто председатель, а второй почетный председатель, сам Бидзина Иванишвили. При этом полномочий у почетного председателя больше, чем у просто председателя. Например, именно почетный председатель, а не просто председатель, имеет право внести кандидатуру нового премьера для обсуждения на заседании политсовета партии. 1 февраля политсовет обсудит кандидатуру Ираклия Кобахидзе. В прошлом он занимал пост спикера грузинского парламента, но был вынужден подать в отставку после бурных событий лета 2019 года, когда соратники Михаила Саакашвили штурмовали здание парламента в момент, когда член Государственной Думы России, православный коммунист Сергей Гаврилов, занял кресло председателя парламента Грузии в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Старожил грузинской политики, основатель Республиканской партии в 1979 году, Леван Бердзанишвили уверен, что рокировка, осуществленная почетным председателем грузинской мечты, это попытка создать в стране видимость борьбы с коррупцией.
Я абсолютно уверен, что господин Иванишвили, он сейчас знает, что правительство непопулярно из-за коррупции. Будут вести такую тихую борьбу против коррупции, якобы борьбу против коррупции, чтобы заполучить голоса. Потому что Ираклий Гарибашвили был совершенно непопулярным, и он был смешным, вообще-то говоря.
Леван, а как это повлияет на предвыборную кампанию?
Ну, они абсолютно уверены, что это им поможет. А я не уверен, потому что настоящую борьбу против коррупции, которую вел, например, Саакашвили, они не могут вести. И никакой поддержки с европейской стороны у них не будет и нет. И поэтому я абсолютно уверен, что это им не поможет. Хотя, конечно, у них свои планы.
Заявил Леван Бердзанишвили. Согласно Конституции, новый премьер и новый состав правительства должны быть утверждены в течение 2 недель. Судя по высказываниям будущего нового премьера Кобахидзе, никаких изменений во внешней и внутренней политике правящей партии ее правительства не предвидится. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».